Мы с вами в прошлый раз начали центральную тему нашего курса, без понимания которой все прочие вопросы окажутся висящими в воздухе. Речь идет о существе каждой религии, в данном случае о существе христианства, о спасении. Логика нашей основной мысли ясна, напоминаю ее. Как только мы сказали о спасении, значит вопрос, от чего спасаем? Ответ очевиден, и даже он в какой-то степени трафаретен, спасает от греха. А что это значит? От какого греха спасает Христос? Что значит Он спасает? Что же произошло с нами? Вот тот центральный пункт, рассмотрением которого мы сейчас с вами занимаемся. Повторяю основные мысли в прошлой лекции с тем, чтобы перейти к следующим вопросам. Речь шла о различных пониманиях греха. Мы установили с вами, что для лучшего понимания вопроса мы должны различать между собой три типа. Грех личный, то есть тот, который совершает каждый человек, нарушая голос совести, голос разума, голос и букву закона. Личный грех. Родовой грех – это понятие достаточно новое, как оказалось, но которое имеет очень большое значение и для понимания вопроса спасения, и для оценки нашей жизни в целом. Родовой грех – это какой грех? Это не тот грех, за который мы несем ответственность. Это не грех, за который человек, в котором человек повинен. Нет, нет. Это та болезнь нравственного порядка, болезнь, вы слышите, которая приобретается человеком, или лучше сказать, с которой рождается человек, но источником которой является не он сам, а его родители, его предки. Что же конкретно является источником этой болезни? Как правило, а может быть это только так и есть, являются какие-то серьезные нравственные преступления. Оказывается, тяжелые грехи, или которые у нас в богословии называются смертные грехи, они производят очень сильное действие на душу и тело человека. Запомним, человек – это одно существо. Это мы с вами разделяем часто душа и тело. На самом деле, человек – это единое существо. И поэтому смертный грех, производя очень сильное действие на совесть человека, на душу, вспомните переживания Раскольникова хотя бы, указанное Достоевского, так, оказывается, налагают печать на все существо человека, в том числе на его наследственность. И таким образом мы получаем страшный результат. Преступление родоначальника, оказывается, наносит такую рану, которая передается в течение нескольких поколений. Можно полагать, что когда Библия говорит о том, что грех отца сказывается на до третьего, до четвертого рода, можно полагать, что особо сильное действие этой раны, которую производит человек своим преступлением и которая передается из поколения в поколение, имеет значение в первых вот этих трех-четырех поколениях. Особенно сильно ощущается. Как рана не заживает у нас в течение какого-то времени, так и здесь особенно сильно эта рана сказывается вот в этом будем говорить, промежутке времени. Вот это родовой грех. О том, что это не есть богословская абстракция, а это есть реальность нашей жизни, мне кажется, каждый может в этом убедиться. Мы на многих детях прямо замечаем ярко выраженные страсти, болезни. Он еще ничего не знает, этот ребенок. Ничего не знает. Уже у него выпячивает вовсю. Над ним смеются его собратья, дети. Он еще не понимает, а у него уже это говорит. Он за это не несет ответственность, слышите? Мы грехом, значит, в каком смысле это называем? Грехом в смысле того, как, знаете, вот в плотницком искусстве, или в столярном искусстве. Вот нужно сделать гладкую-гладкую доску, выстрогать ее. И вдруг строгальщик, пах, и вылетел сучок. Ах, какой огрех, говорит он, изъян. Так вот, родовой грех, хотя мы именуем грехом, на самом деле это болезнь. Это болезнь. Это не акт, личный акт человека, а болезнь, наследуемая им. Но эта болезнь не вечная. То есть она особенно действует на 3-4 рода. Она может быть излечена правильной жизнью. Если в течение вот этих поколений найдутся люди, которые противостоят этой болезни, борются с собой и в конце концов побеждают ее, то прекращается этот родовой грех. Но из этого, как вы помните, следует очень важные вещи. Следует то, о чем нужно знать всем людям, и о чем нужно буквально проповедовать. Родители, бойтесь греха, если вы действительно любите своих детей. Не думайте о том, что ваша жизнь не имеет никакого значения для ваших детей. Не думайте об этом и не мечтайте. Все ваши преступления и ваши грехи отпечатываются, все ваши грехи отпечатываются на ваших детях. Поэтому, когда сейчас сплошь и рядом задают вопросы, а что нам делать с нашими детьми, ответ всегда приходится давать однозначно. Подумайте сначала, что делать с отцами и матерями, то есть с самими собой. Тогда узнаете, что делать с детьми. Итак, это то, что мы с вами назвали родовым грехом. В некоторых родах и племенах, если хотите, определенные страсти сказываются с особенно большой силой. Поэтому так и осталось в истории. Род каинитов, разбойничий род, воровские династии и так далее. Там с особой силой действует именно эта нравственная болезнь. Поэтому этим людям, кстати, нужно посочувствовать. Вот их осуждают. Я говорю, вот негодяи, вот преступники. Обождите осуждать. Вы подумайте сначала, от кого они произошли, в какой среде они воспитались. Шалить нужно больных людей, а не осуждать. Если можно, помочь. Хорошо. И третья категория. Так называемый первородный грех. Этот вопрос для нас с вами имеет особенно большое значение, поскольку он связан напрямую с пониманием того, что совершил Христос для человечества. В этом вопросе, как я уже говорил вам, существуют различные взгляды, и они для нас представляют очень большую значимость. Неверное понимание этого вопроса приведет нас к неверному пониманию существа дела Христова. Что такое первородный грех? В этом отношении, как вы помните, я специально различил вам два понятия. Есть грех прародительский, то есть тот личный грех, который совершили родоначальники человечества. Это их личный грех. Первородный же грех есть то следствие, которое проистекло из их личного греха. Их грех имел совершенно особое значение по сравнению со всеми нашими грехами. Почему? Потому что они находились еще в первозданном, чистом, абсолютном виде. И здесь произошло впервые в истории рассечение союза, связи между человеком и Богом. В результате разрушения этой связи и возникло то, что в богословии стало именоваться так называемым первородным грехом. Мы говорили с вами, это повреждение нашей человеческой природы, искажение свойств. Наши добрые по своей природе свойства оказались и глубоко искаженными. Гнев на зло превратился в гнев на человека. Зависть, то есть как стремление к святыне, зависть как доброе чувство чего? Стремление к идеалу превратилось нам во что? В злое чувство по отношению к тому, у кого лучше, чем у меня. Вот это искажение наших добрых свойств, затем расщепление единого человеческого существа на противоборствующие друг другу ум, сердце, как орган чувств, и тело, щука, рак и лебедь, привело человека и человечество к тому состоянию, о котором мы все ахаем, охаем, вздыхаем и кричим. Как бы нам получше устроить, чтобы человечество жило лучше? И все смотрим друг на друга, забываясь посмотреть на себя. История человечества и личная жизнь каждого человека свидетельствует о том, что действительно мы постоянно погрешаем и против ума своего, против своей разумности, против всей своей жизни. История ведет, мы видим, куда. Чем дальше живем, тем хуже становится. Итак, первородный грех – это тот грех, который не является грехом, в котором виновен каждый человек. Никто в нем не виновен. Ну, кроме Адама и Евы, конечно. Никто из нас не виновен. Но это не очень утешительно. От того, что я родился горбатым или слепым, и я не виновен, вы знаете, меня не очень обрадует. Я все-таки предпочел бы быть зрячим. Вам, надеюсь, это каждому понятно. Так и вот, и то, что мы с вами находимся в том состоянии, когда ум мне говорит, нужно вот так поступать, а сердце меня влечет к совершенно другому, противоположному, а тело вообще не хочет считаться ни с умом, ни с сердцем, то от этого радости никакой нет. Я весь раздроблен. И отсюда начинается хаос моей жизни. Личной моей, семейной, общественной, государственной, какой хотите. Вот что такое первородный грех. Повреждение природы. Это очень важно иметь в виду. Я в прошлый раз вам не зачитал, а сейчас зачитаю. Например, Максим Исповедник преподобный пишет. Два греха возникли в праотце. Слышите? Два греха. Для нас, я скажу, почему это имеет большое для нас значение. Два греха возникли в праотце нашем. Вследствие преступления божественной заповеди. Один – достойный порицания, личный грех. А второй, имевший своей причиной первый, не могущий вызвать порицание. Первый – личный, от произволения, а второй – от естества, от природы, вслед за произволением невольно отказавшегося от бессмертия. Афанасий Великий так и говорит, что грехом личным человек произвел совращение. Понимаете, слово интересное такое, да. Совращение естества. То есть повреждение его. Вот что такое первородный грех. Заболели мы. Чем заболели? Во-первых, искажением свойств. Далее, чем? Смертью заболели. Как отцы называют, тлением. Отныне нет бессмертия. Каждый человек рождается смертным. А теперь отсюда вы понимаете, чем отличается, значит, христианское понимание спасения от нехристианского. Я еще был рад поговорить об этом, но напомню и стараюсь постоянно напоминать. Христианство призывает человека к тому, к той ценности, которая является вечной и неотъемлемой у человека. Если есть такая ценность, это действительно ценность. То, что нельзя у меня отнять. А если вы мне дадите подержать сейчас кусок золота или бриллианта в мешок, подержал, ну хватит, до свидания. Все, что мы имеем, это мыльный пузырь, который мы изо всей силы пока живем, раздуваем, как бы приобрести то, другое, третье, и который во мгновение ока лопается от прикосновения смерти. Вот безумие, безумие язычества, безумие вне христианского сознания. В чем? Пузырь мыльный раздуваем. Неужели не видим, что он лопается каждый день у всех? Видим?
Видим.
Что ж тогда делаешь? После этого может кто-либо возражать, что наш ум поврежден? Трудно, по-моему. Христианство и пытается отвлечь от этого миража, так называемого этого блага земного. Пытается показать, что благо земное может явиться ступенькой к приобретению блага вечного, при правильном к нему отношении, к этому благу земному. Вот так. И значит, вот это очень важно. Я бы хотел вам зачитать еще одну мысль, которую в прошлый раз не зачитывал. Это уже богословская мысль. Святых отцов я могу сколько угодно прочитать, которые пишут о том, что первородный грех есть повреждение нашего естества. Вот что, какой вывод делает один из наших богословов, Кремлевский. Можете посмотреть православно-богословскую энциклопедию, статью «Грех». Он пишет ясно, что грех Адамов не отождествляется церковью с первородным грехом, а считается лишь причиною последнего. Теперь поняли точно? Итак, есть грех Адама, и есть следствие греха Адама. Первородный грех есть следствие личного греха Адама. Мы с вами теперь подошли к очень важному вопросу, не разрешив которого, мы опять-таки не сможем правильно понять жертвы Христовы. Речь идет вот о чем. Ведь совершение жертвы произошло благодаря воплощению, то есть Боговоплощению. Божество бесстрастно само по природе. Произошло восприятие Богом человеческой природы, для того, чтобы через нее и в ней можно было принести и совершить то, что явилось бы источником исцеления, то есть спасения человечества. Только в человеческой природе, только в ней и через нее могла совершиться жертва. Вопрос. Итак, воспринял Бог Слово, какую же природу? Поврежденную, которая возникла вследствие грехопадения человечества, или неповрежденную, то есть ту первозданную природу? В зависимости от ответа на этот вопрос, радикальным образом меняется понимание жертвы Христа. Если Бог Слово воспринял неповрежденную природу, что отсюда тогда следует? Во-первых, вопрос следует. Что же тогда совершено в этой человеческой природе? В чем же заключалась тогда жертва Христова? Значит, природа свята, чиста и непорочна абсолютно, и не повреждена. Что же тогда совершилось? Что сделали? Исцелять нечего, потому что природа святая и непорочна. Что же тогда остается? Католическое богословие пошло по этому пути. Это очень интересно. По пути, кстати, который был осужден церковью давным-давно, во время монофизитских споров. Вы знаете, что монофизиты именно это утверждали? Я вам даже могу зачитать. Это любопытные вещи. Оказывается, они именно это утверждали. Например, папа Гонорий, который был осужден церковью, всей Восточной Церковью и Западной тоже. Папа Гонорий, это 7 век, писал, это я вам из Деяний Вселенских Соборов цитирую, «Мы исповедуем Господи Иисусе Христе и одну волю». Он был монофилитом. Помните, что такое, да, монофилитизм, надеюсь. «И одну волю, ибо ясно», вы слышите, ясно, что наше естество принято божеством, не греховное, не то, которое повреждено после падения, а естество, созданное прежде грехопадения. Это слова отлученного от церкви папы Ганория. Ну, для того, чтобы это не показалось единичным мнением, я еще вам процитирую учение, слова ересиарха автартодокетов, так называемого, Юлиана Галикарнасского, главы этой ереси. Он пишет, что при воплощении Христос принял душу и тело в том виде, в каком они были у Адама до грехопадения. Понимаю, что отсюда возникает вопрос, если до грехопадения, то следовательно, он же не мог умереть. Ему не нужно было есть и пить, и он не мог страдать. Совершенно он понимает это. Он сразу же отвечает на этот вопрос. Если же Христос уставал, алкал, плакал и так далее, то делал это только потому, что хотел, а не по необходимости. Захотел и заплакал. Захотел и устал. Видите? А помните, к смоковнице подошел? Это он что, специально захотел, когда так захотел есть, что даже смоковница эту проклял? Это что ж такое, игра? И его, Юлиана, этого нисколько не смущало. А вообще вопрос в высшей степени серьезный. Действительно, если он принял эту природу неповрежденную, что же тогда он вообще сделал-то? Отвечаю. Оказывается, вот что. Оказывается, грех прародителей вызвал законный гнев Божий. И этот гнев Божий распространяется на всех потомков Адама. Конечно, вы сейчас начнете шуметь и говорить, это несправедливо и так далее. Не смейте кричать. Это так и все. Отец согрешил, все, расстреливает всех его потомков на все вечные времена. Такова точка зрения, увы, я хотя шучу, но увы, именно это объявляется. Виновность лежит на всех потомках Адама. Отсюда, что следует. Бог снова воспринимает неповрежденную, непорочную природу, чтобы по желанию своему, не потому что природа это была, сама смерть не могла страдать, а просто вот он захотел и страдает. Так, пострадав в этой, он мог принести удовлетворение правосудию Божию. Вот, оказывается, что случилось. В этом суть жертвы Христа. У меня лично это вызывает, эту точку зрения, неприятие полное. Она есть. Я не знаю, вы ее, наверное, слышите. У меня, я говорю, у меня лично, она вызывает недоумение, недоверие и непринятие. Уж не говорю о том, что получается правосудие Божие, как четвертая ипостась вместо Святой Троицы. Я уже приводил вам замечательные слова Григория Богослова, да, который очень хорошо ответил на вопрос. Повторите вам их, да, еще раз, напомните вам. Спрашиваю, говорит он, кому и по какой причине принесена такая цена жертву Христову? Если лукавому, то как это оскорбительно, восклицательный знак. Разбойник получает цену искупления. А если отцу, то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену. А во-вторых, по какой причине кровь единородного приятна отцу, который не принял и Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение, вместо словесной жертвы дав овна отцу. Из всего видно, что приемлет отец не потому, что требовал или имел нужду, слышите? Не потому, но по домостроительству, то есть в силу необходимости спасения. Домостроительство, то есть это и есть спасение. И потому, что человеку нужно было осветиться человечеством Бога, чтобы Он сам избавил нас. У Илариона Троицкого, инспектора нашей Академии до революции, который впоследствии стал архиепископом, и вы знаете, скоро будет причислен к лику святых, замечательный человек, замечательный богослов, умница, помещена статья в Богословском вестнике за 1915 год, которая называется «Богословие и свобода церкви». Там, в частности, он предпринимает очень интересную, ну, своего рода открытку, если хотите. Параллельно приводит учение того же Григория Богослова и тексты из догматики митрополита Макария Булгакова. Вообще создается, конечно, картина очень сильная. Макарий Булгаков, следуя тому, чему следовали наши духовные школы, следовали все столетия, начиная с их основания, то есть западному католическому схоластическому богословию, говорит о том, что Бог, Слово, так сказать, нас принес удовлетворение Отцу. Он приводит цитаты отцов, которые прямо исключают все это. То есть в учебниках написано совсем не то, что говорят отцы. Кстати, когда это началось? Только со второй половины прошлого столетия, когда у нас начали переводить отцов, святых отцов богословов. Афанасия Великого, Кирилла Александрийского, Василия Великого, Григория Богослова. Вы помните, Яна Златоуста, когда отцов начали переводить, посмотрели, да они же совсем не то пишут. Так вот, итак, есть вот такая точка зрения. Бог Слово воспринимает неповрежденное естество, и вся суть отсюда искупления или подвига его заключается в том, что он приносит полное удовлетворение своему отцу за грех Адама. Оказывается, до этого всю историю человечества Бог Отец находился в страданиях и гневе. Итак, мне эта точка зрения не нравится. Теперь я вам предложу, которая мне нравится. Целый ряд, знаете, бесконечный ряд святых отцов, которые начали переводиться с прошлого только, к сожалению, столетия, говорят совсем о другом. Говорят о том, о чем даже переводчики нашего Нового Завета, я вам скоро повторю этот текст, испугались, когда переводили послание к евреям, испугались. И написали такое слово, что даже сразу не поймешь. И вообще не поймешь, что же они говорят. Я скажу, о чем речь. А вот что пишут эти святые отцы. Вот, я не могу, тут у меня так много цитат, это вы не сможете. Правда, может, наизусть вы выучите, я вам прочту сейчас десятка-два цитат, и вы наизусть к следующему уроку. Это так будет хорошо, вы знаете. Да, прям прекрасно. Закройте глаза и начнете тра-та-та-та-та-та-та, да, отвечать. Я вам поэтому просто назову кое-какие выдержки только, которые, наверное, для вас будут интересны. Ну, во-первых, поражает вот что. Поражает то, что апостол Павел пишет. Он говорит во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, 21 стих, произносит такие слова. «Ибо не знавшего греха он сделал за нас грехом». Но вот попробуй англичан бы такое бы сказал, что Иисуса Христа он сделал грехом. За это, мне кажется, мало сжечь все-таки. Это слишком слабо. Страшные вещи, говорю. Тот, который является идеалом для нас святости, нормой человечности. Эти мы, если хотите, выражаясь ужасным языком мирским, гордимся, что у нас есть этот эталон человечности, Христос. И вдруг он оказывается никем иным, как грехом. Это что такое? Оказывается, другая точка зрения вот в чем состоит. И я сейчас покажу вам, почему она, именно эта точка зрения, по моему убеждению, верна. Состоит в том, что Бог Слово в своем воплощении воспринимает поврежденную нашу природу. Да-да. И то, что Церковь говорит все время, что Он взял на Себя наши грехи, наш грех, означает не что иное, как Он воспринял вот эту нашу природу поврежденную, которую мы называем первородным грехом. Да. Вот, оказывается, в каком смысле. Он взял это, Он, Всесвятой, соединился с этой нашей поврежденностью, воспринял на Себя. Знаете, как вот здоровый человек берет на себя кого? У которого, вот, знаете, отнялись ноги. Взял на спину и пошел. Что делать? Значит, ничего не сделаешь. Взял на себя. Вот примерно такая картина происходит. Взял эту природу и вот тут совершенно открывается совершенно новый смысл жертвы Христовой. И через страдания, крест, смерть воскрешает эту природу, исцеляет ее. Вот оказывается, в чем его подвиг. Не просто захотел и заплакал, не захотел и не заплакал. Что за игра такая? Захотел и устал, не захотел и не устал. Нет. Он взял нашу, именно вот эту поврежденность, со всеми ее немощами. Он именно на самом деле уставал. На самом деле плакал не потому, что он играл. Действительно страдал. На самом деле страдал. А не как-нибудь. Еще раз повторяю. Он единосущен нам по своей человеческой природе. Это является основополагающей христианской мыслью, христианской истиной. Отсюда тогда совершенно понятно, в чем существо жертвы Христовой. Вот оно в чем. Он исцеляет природу, которую никто не мог исцелить. Никто в себе не может исцелить. Мы знаем, что наследственные болезни, если они в самой генетической наследственной природе, они не поддаются никаким обычным методам лечения. Способ только один – изменить наследственность. По крайней мере, до настоящего времени пока еще людей могли. Так и здесь. И здесь происходит то же самое. Наследственные болезни неисцелимы, и никто не мог. Самые святые люди чего достигали? Напоминаю вам опять ту же мысль Афанасия Великого. Покаяние очищает грехи, но не исцеляет природы. Природа остается той же, расщепленной, раздробленной, не способной еще к полноценному единению с Божеством. Итак, вопрос в том, есть ли какие основания говорить о том, что Христос действительно взял именно эту поврежденную природу? Не является ли это страшным кощунством, что Всесвятой Бог соединяется с поврежденной, то есть греховной природой? Вы теперь понимаете, почему для нас важно было понять, в чем различие между грехом личным, родовым и первородным. Только личный грех есть грех, который оскверняет человека. Вы слышите? Лукавство меня оскверняет. А то, что я родился с предрасположенностью особой к чему-либо, Это меня само по себе не оскверняет. Оскверняет только то, когда я с этой предрасположенностью соглашусь и начинаю действовать в соответствии с ней. Но сама по себе предрасположенность это меня не оскверняет. Так вот, очень важно, что первородный грех как поврежденность, это не есть то, что оскверняет человека. Это конститутивное расстройство. Только личный грех есть грех в полном смысле этого слова. Все прочее есть повреждение. Теперь вы понимаете, почему апостол Павел мог сказать так смело. Не знавшего греха, он сделал за нас грехом. Не поняв, о каком грехе идет речь, можно Бог знает, что подумать. И действительно, и апостол Павел отнесся, не знаю, какими еретикам. Речь-то идет о разных вещах. Так вот, Христос взял на себя наше повреждение. Тогда понятно то, что Он сделал. Максим Исповедник так и пишет. Он, ну, и так Господь не ведал моего греха личного. Не ведал моего греха, не совершил личного греха. То есть изменение моего произволения, слышите, моей воли. Он не воспринял моего греха. Вы слышите, что говорит? Вот видите, не зная различия, мы тут запутались бы сразу. Что значит, он не воспринял моего греха? Он не согрешил, то есть, и не стал им. Но ради меня он стал грехом. То есть, объясняю, чтобы не перепутали, то есть стал тлением естества, возникшим через изменение моего произволения, взяв его на себя. Вот здесь вот такие вот вещи, их надо читать очень внимательно и сразу расставлять по полочкам, чтобы не перепутать, о каком грехе говорит он. Иначе будет такая мешанина, что ничего не пойдет. Ну, я вам кое-что и скажу. Вот тот же, например, Максим Исповедник. Я тут много вам привожу разных цитат его, но зачитаю только кое-что, у нас нет времени. Господь же, взяв на себя это осуждение за мой добровольный грех, я имею в виду, взяв страстность, тленность и смертность человеческого естества, стал ради меня грехом по страстности, тленности и смертности, добровольно облачившись в мое осуждение по природе. Он же пишет, он по собственной воле, оно слово, Бог слово, восприняло худшее, видите, худшее падшее естество, дабы спасти образ свой. Святитель Афанасий Великий, столб православия, как его именует Церковь, пишет. Итак, тело, это с большой буквы тело, о Христе говорится, поскольку имело общую со всеми телами сущность, то есть с нашими телами, и было телом человеческим, хотя по необычайному чуду образовалась из единой девы, однако же, подчеркиваю, будучи смертным, по закону подобных тел подверглась смерти. Вы слышите, что пишет Афанасий Великий? Будучи смертным, по закону подобных тел, с которого идет, подверглась смерти. Не потому, что захотел или не захотел, а взял смертное тело, будучи смертным. Он же, Афанасий, пишет дальше. Не могло оно не умереть, как смертное, вопреки гонорию и этим всем ересям монофизитским. Не могло оно не умереть, как смертное, изо всех приносимое на смерть, на что и уготовал его Спаситель. Посему-то, хотя умерло тело как смертное, однако же ожило по причине сущей в нем жизни. Не правда ли? Прямо отчетливо. Говорит о том, в какое тело взять. Возьмите Феодорит Кирский. Соединив, цитирую, я беру кратенькие вам, чтобы вам легче было для воспринимать. Соединив, Бог слово, соединив с собою побежденное сие естество. Вы слышите, какое естество с собой соединяет? Побежденное, а не первозданное. Соединив с собой побежденное сие естество, вводит его в борьбу. Ефрем 7. Он был сыном того Адама, над которым, как говорит апостол, царствовала смерть. Вот какого Адама он был сыном, а не первозданного, над которым не царствовала смерть. Кирилл Александрийский. Бог Слово, восприняв согрешившее естество. Вы подумайте только. Лев Великий, которому я не знаю, какие панегирики были, только какие были панегирики на 4-м Вселенском соборе. Вы знаете, Лев Первый Великий, как уж величайшему, я не знаю, авторитету православия. Лев Великий что пишет? Таким образом, при сохранении свойств того и другого естества, и при сочетании их в одно лицо, воспринято величием уничижение, могуществом немощь, вечностью смертность. Лев Великий, опять-таки, бессмертный Бог не вознушался сделаться человеком, могущим страдать и бессмертный подвергнуться закону. Иоанн Дамаскин. Он, потому что уделил нам лучшее, и мы не сохранили. Слышите, о чем пишет? По первозданному человеке. Он Бог. Потому что уделил нам лучшее, и мы не сохранили. Принимает худшее, разумея наше естество, для того, чтобы через себя и в себе восстановить бывшее по образу и по подобию. То же самое повторяет Григорий Богослов. Прям пишет. Христос воспринял худшее, чтобы дать лучшее. Вы знаете, ну просто бесконечное. Все цифры об этом говорят. Григорий Палама, надо вам. И, о, какое чудо! Не только своим рождением облекается в поверженное естество. Сущий одного естества с высочайшим отцом и не только приемлет эту крайнюю нищету, родившись в пещере, но сразу же, еще будучи в чреве матери, воспринимает крайний приговор, бывший от начала нашему естеству. Вот какой приговор принимает, когда еще будучи в чреве матери. Григорий Палама же пишет, который наше повинное естество соделал новым себе. Выражением церковного понимания этого вопроса, одним из выражений, просто для того, чтобы можно было видеть, что не просто высказывание отцов об этом свидетельствует, но как сама церковь свидетельствует через свое литургическое творчество. Вот в связи с этим мне хочется привести вам замечательный текст из заомонной молитвы прежде освященных даров, Великий понедельник в Иерусалиме. Это цитата из Дмитриевского, богослужение Страстной и Пасхальной Седмицы во Святом Иерусалиме в 9-10 веках. 9-10 век, слышите? Я вам оттуда цитирую. Вот это из молитвы, этой кусочек. «Царю веков, Христе Боже наш, бедную нашу восприемой природу. Не причастен бо еси страсти по божеству природы, аще бы не облекался еси страстное наше и смертное естество вольно». Слушайте, у меня вот тут десятка-полтора таких высказываний. Что после этого можно говорить? совершенно единогласное, однозначное учение отцов. И при таком учении становится понятным. Понятна мысль, почему и что сделал Христос. Об этом поговорим еще с вами. Я вижу, в следующий раз, сегодня не получится уже. Поговорим поконкретнее немножко. Но это для нас очень важно, какую природу воспринял Бог Словом в своем воплощении. Непорочную, и тогда исцелять нечего. Если непорочно, тогда нечего исцелять. Непонятно даже, что он сделал. Если поврежденные, о да, тогда мы можем говорить о спасении. Спасении. Понятно, когда человек смертельно болен, и его исцеляют, мы говорим о спасении. А когда он жив-здоров, и ему еще при этом да, дают всякие курорты или еще что-нибудь, тут уже не о спасении идет речь, о чем-то другом. Спасения, по крайней мере, нет. Вот так, друзья мои. Пожалуй, я на этом вижу, я должен закончить. К сожалению, поскольку 2 минуты, это мне уже не время.